Как любовно, ласково, дружествен был Вильгельм к Нике и к Алекс, так всем сердцем ему навстречу хотелось быть откровенным и Николаю, но тайный союз тяготел и отяжелял искренность его ответов. Страшно подумать, что будет, когда Вилли об этом союзе узнает. Перед смертью старого министра успел понять Николай, что же толкнуло отца на странный союз. Между Германией и Россией прежде был тайный договор о взаимном страховании. Если одна из них втянется в войну, другая обеспечивает благожелательный нейтралитет. Но молодой Вильгельм, едва наследовав деду и отставив Бисмарка, послушался нового канцлера и в 1890-м не возобновил договор. Так что ж, за страстно-льстительными словами Вилли и подарками при каждом письме надо было угадывать и встречную тайну. Так жить не хватит ничьей головы. А если подойти ко всему с хорошим сердцем, так все равно может быть одно недоразумение. Надо в одном сердце совместить и Германию, и Францию. Надо просто помирить их. Тут сразу и случай представился. Торжества открытия Кильского канала. Все флоты идут туда. Неужели ж французский не захочет пойти вместе с русским? Уговорил. И какое торжество! Первый шаг к европейскому примирению. Во французском парламенте очень бронились потом. Совпало с 25-летием франко-прусской войны. А тут и другой случай. Еще в те месяцы, когда умирал отец, проворная Япония, о которой никто до сих пор и не слышал, которой и в списке держав не было, вдруг начала войну против беспомощного Китая и быстро побеждала его. Из всех европейских правителей молодой Николай один только и видел тот край своими глазами, и от этого как бы ощущал особую за него ответственность и особую к нему направленность. Время не ждало. Нельзя было откладывать, пока освоишься и привыкнешь управлять, а немедленно останавливать хищницу. И тем же толчком миролюбия он призвал двух старинных врагов, Францию и Германию, вместе помочь ему в этом. И хотя всем казалось невозможным их совместное выступление, но вот они и выступили вместе, втроем с Россией, и получилось очень удачно. Япония прервала свою победную войну, отказалась от Кореи, от Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, взяла себе только Формозу, ничего на континенте, и обещала крайне осторожно относиться к интересам других держав. Вот бывает же мудрость в сердце кротких. Юному монарху удалось такое, что не снилось опытным старым политикам. Кузен Вильгельм разгорячился на японскую выходку даже больше, чем сам Николай. Он признавал, что, несомненно, великая задача России — цивилизация азиатского материка и защита Европы и креста от вторжения желтой расы и буддизма. Европа должна быть благодарна Николаю, что он так быстро понял российское призвание, а Германия позаботится, чтобы европейский тыл России был при этом покоен. Николай же до сих пор еще и сам не понимал этого российского призвания, но теперь все больше стал задумываться и понимать. Да не случайно же судьба повела его еще юношей на этот таинственный Крайний Восток и какими-то нитями связала с ним даже и покушением в Отцу. Восток был теперь для него не абстракция, но обширные, плодородные, теплые пространства у теплых морей, рядом с нашей ледяной Сибирью, не поддающейся обработке, не знающей морского выхода, а в сплошном сухопутном прилегании одного к другому была своя пророческая связь. Витте подал золотую мысль: строить нам дорогу не вокруг Амура, а сокращенно по Маньчжурии. Китай не сможет отказать. Да, оказалось, что еще и отцом были отпущены одному предприимчивому буряту 2 миллиона рублей на мирное завоевание Монголии, Китая и Тибета. истрачены, а теперь испрашивались еще 2 миллиона на продолжение предприятия, и стоило дать. Восточная идея становилась личной, излюбленной идеей молодого монарха. И, конечно, не слабая Япония была там нам помехой, но всюду подставленное железное английское плечо. Вилли подозревал, что Япония так крепкоголова только благодаря тайным английским обещаниям. Действительно, кто был исконным врагом России всегда и везде? Это Англия. Среди немногих государственных фраз отца запомнил Николай. Всегда и везде. В Азии, в Персии, в Константинополе и на Балканах каждому русскому шагу мешала именно Англия. Хотя так приятно было гостить у королевы Виктории. Какую тайну можно сохранить при республике? Во французском парламенте очень скоро проболтали тайну союза с Россией. Так стыдно было перед Вилли. Хотя не Ники же придумал такой союз. Но дружба их выдержала это испытание. Вилли простил великодушно. Да ведь не сказано было в договоре, что против Германии. Только пришлось выслушать от него, что в один прекрасный день Николай не заметит, как втянется в самую страшную войну, какую когда-либо видела Европа. А уже миновал и год смерти отца. Снялся траур, хотя совестно и жалко. Траур служил последней видимой связью с дорогим прошлым. Так ощущал Николай невидимо, что еще хотел отец переструить ему какие-то советы, какую-то тайну передать, которую не успел на земле. Но все это молодой монарх теперь должен был постигнуть сам, да с Божьей помощью. И тут же стали готовиться к коронации, 20-майским праздничным дням в Москве. Как на всякое общественное испытание, где придется много показываться публике и, может быть, говорить публично, Николай ехал со стесненным сердцем, внутренне боясь. Знала об этом только солнышко, Алекс, и подбодряла. Но и сам же он доверчиво ждал, что от возложения венца в Успенском соборе он весь переменится, станет уже подлинным властным правителем, сведением, вложенным от Бога, и с этой верою и жаждою он в порфире и в венце, с державой и скипетром в руках, читал пересохшим горлом символ веры и слушал коронационную молитву «Даруй ему разум и премудрость». Вое же судите людям твоим во правду. Согрей его сердце к заступлению нападствуемых, не посрами нас отчаяния нашего. Со дня коронации почувствовал себя возмужавшим. Со дня коронации много задумывался об избранности и верхосудности королей. А направить может только Господь. На 4-й день после коронации выпала незаслуженная беда. За гостинцами с ночи собравшаяся толпа вдруг рано утром бросилась давиться без видимой причины и сама в себе за 10 минут растоптала 1300 человек. Печальным зачерком легла эта жертва на все торжества. Сердце Николая сжалось и омрачилось. За что Бог наслал это несчастье? Почему оно прилегло к коронации? Нет ли здесь дурного знака? Но не только для размышлений не оставалось времени, а неуклонное расписание празднеств требовало в тот же вечер ехать на бал к французскому послу. И Алекс считал, и все дяди дружно голос повысили, что не поехать было бы некорректно ко Франции. Шаги монарха расчисляются не так, как у всех. Соотношение держав и народов входит в его повседневный быт, и к этому надо привыкать. А получилось нехорошо. Николай проявил милость, чтобы не пострадал и не был наказан никто из распорядителей Ходынского поля, не увеличивать еще числа несчастных. Но над самою царскую четою как будто повисло какое-то небесное непрощение. Летом поехали в Нижний Новгород на Всероссийскую выставку русского труда. И как раз в час их посещения нашла черная туча. Пошел сильный град и дробил многие стекла в павильонах, сыпал и бил, как громил выставку. Тем летом совершили большое приятное заграничное путешествие. Посетили императоров австрийского, германского, короля датского, родного дедушку. Гостили в Шотландии у бабушки Виктории. И, наконец, пожинали триумфы в Париже, где толпа встречала русского царя почти так восторженно, как московская. Портреты его раздавались на улицах, печатались на конфетных обложках, с русскими гербами продавалась посуда, мыло, игрушки. И на военном параде растроганный Николай решился сказать о братстве по оружию с французами, хотя память его и образование не хранили, когда же такое было. Потом отдыхали от восторгов на родине Алекс в Дармштадте. И мрачные воспоминания Ходынского поля и Нижегородской выставки больше не преследовали царственных супругов. Парижская встреча так растрогала Николая, что сняла с его недоброжелательность к республиканской стране. И он тепло согласился с французским правительством на какой-то дружественный уговор по Турции, о котором только в Петербурге ему объяснили, что в Париже его обманули, связали руки, ноги, ничего не делать по проливам. Вот так обещать хорошим людям, а тебя обманывают. Николай так обиделся, что дал министрам уговорить себя в исправлении. Теперь же высадится в Босфоре. Турция умирает, и надо брать наследство. Наш посланник в Константинополе особенно добивался этого, уверял, что сопротивление будет самое ничтожное, и военный, и морской министры подтверждали полную стратегическую возможность. Очень было заманчиво начать новое царствование со славного взятия Царьграда, недоступной мечты всех предков Николая. Действительно, когда-то же надо же кому-то же выполнить эту историческую задачу России, возврат к византийскому пепелищу и раз навсегда защитить всех славян. Какой-то внутренний голос подсказывал Николаю, что это время пришло, и задача на его плечах. Константинопольский посол уже составил для себя письменные инструкции от имени государя, право в избранный им момент вызвать в Константинополь наш флот с 30-тысячным десантом, и Николай подписал. Придут в Дарданеллы чужестранные флоты. Ну, что ж, примем войну и со всей Европой, но Англия воевать не будет. Она предпочтет делить Турцию и захватить себе Египет. Тут вернулся из-за границы дядя Алексей, адмирал, и руками замахал. В Париже уже идут слухи, что это будет огромный скандал, и Николай отобрал полномочия у посла. Все никак он не был уверен, что его движение истинно императорские. Он жаждал бы проявлять движения властные и беспрекословные, но не рождались. Он жаждал бы иметь полное знание, как править государством, но не от кого было взять. От самого первого дня короны он застигнут был состоянием недоумения, и так и плыл в нем. Он очень бы хотел понять законы совершающихся событий, но не видел, где почерпнуть их. Примеры из давней русской истории, которые он многие знал и любил над ними размышлять, все как-то не давали ему ясного указания и стеснялся спросить кого-либо, да по гордости не хотел и показать, что он не знает. Да и не осталось таких советников от отца. Победоносцев ему еще в юности надоел своими наставлениями. Настойчивый брюзга, длинный, худой, очкастый, совпалыми щеками, отставленными ушами, как оттопыренными против этого хужающего, безнадежного мира. Ретивый, неутомимый вид-то, такой подавляющий умный, что от его рассуждений дух захватывало, изобретатель винной монополии. Такой умелец добыть деньги у Ротшильдов пугал и давил своей наклонностью обратить всю жизнь и все государство в отдел Министерства финансов. В министры проводил он только таких, кто не мог соперничать с ним. Николай остался хуже, чем сиротой. Ни одной доверенной души, кроме горячо любимой Алекс, да мудрой мама. В высшем свете не оказалось друзей у молодой императорской четы, оттого лишь, что они не вели шумной жизни двора, но все старались оставаться тихо вместе, даже их с Алекс привычка не пропускать ни обедни, ни всеночной, воспринималась аристократией как причуда. Может быть, следовало теплее и доверчиво отнестись к Вильгельму, пылкому другу, но его пылкость немного и пугала. Равновластный император, и тоже молодой, его настойчивые и горячие советы иногда добирались до самого сердца, нашли с ним удобным иметь между двумя великими монархами, кроме неуклюжих министерств, еще и личных посланников-адъютантов для быстрого искреннего обмена. «Для нас в Азии, — говорил Вилли, — азиатские дела стали их общие». В 1897 году он приехал в Петербург, долго гостил, был особенно сердечно и откровенно, установили единство всех взглядов и совместный идеал защиты белой расы на Востоке. Как-то августовским вечером возвращались из Красного села в Петергоф вдвоем в коляске, и Вильгельм почти усами к лицу дорогого кузена наговаривал.